как на прекрасный пол, а на себя как на тело. Мы должны помнить о том, что мы здесь пришли на порог безграничного, и перед нами открылись, безграничный открыл нам свои двери. И мы очень счастливы, что перед безграничным мы можем обсуждать столь великие безграничные темы духовные. Но и обсуждение духовных тем всегда начинается с посредника. Между новостями и зрителем у нас всегда есть посредник, это телевизор. Да? Мы говорим, ну если бы не было телевизора, но телевизор это то, без чего невозможно увидеть новости. Но все говорят, а новостей нет, есть интерпретации. Также мы понимаем, что между Господом и человеком не существует какой-то барьера, стены, разделителя. Но с другой стороны, мы также говорим, где мои способности, чтобы видеть божественное столь близко. И поэтому мы приходим к помощи гуру. Гуру для нас не является каким-то ограниченным аспектом. Да, там это человек или дедушка с бородой, или там молодой человек. Мы рассматриваем гуру всегда как то, как Господь являет нам себя. Джай, Садхгуру Махарадж ки джай. Вот. Мы всегда рассматриваем то, как гуру являет себя. И есть такое место, но у нас нет, вот есть виасасана нашего гурудева, мы, так сказать, чуть-чуть поскромнее, поближе к народу. Но тем не менее, почему мы подносим гирлянду, сажаем того, кто ведет харикатху на виасасану? Не потому, что мы там, фанатики религиозного культа, а потому, что мы понимаем, что с этого места, с нашего телевизора нельзя врать. Ну, мы должны говорить правду отсюда. С того телевизора, который дома, можно говорить все, что угодно. Но с этого места мы должны вещать истину. И для этого мы должны с вами соприкоснуться с этой истиной. И поэтому мы не рассматриваем процесс постижения истины как некий мирской процесс, который связан с нашими чувствами. Да? Веды говорят, амная прахатат вам, истина не сходит. Просветление, оно просветляется. Это сравнивают часто с приемом пищи. Когда приходит сытость у человека? Он сам это чувствует, он ест пищу, он понимает, что он сыт. И также духовное просветление, да, то есть ты будешь сыт духовно, ты будешь чувствовать, что твои стремления к твоему удовлетворению внутреннему, они пришли к тебе. Может быть, ну, ты еще не совсем, как бы, главное не переедать с духовной точки зрения. Но еще надо помнить, что ты не сможешь никогда один раз поесть и быть удовлетворен. Ты всегда будешь есть духовную пищу, и всегда ты будешь воспринимать лишь только то, к чему ты готов. И поэтому каждый день мы будем открывать себя что-то по-новому. Можем читать всю жизнь Бхагавадгиту и всю жизнь находить в ней более глубокий, сокровенный смысл. Не потому что Бхагавадгита меняется. Истина, безусловно, меняется, но меняется наше понимание. И поэтому мы начинаем с песни о гуру. Шри гуру чарана падма. Ты что, песня есть? Посмотри, какая песня. Страница какая?
Шри гуру чарана. Страница
74. О гуру есть очень много замечательных песен. Первая песня, которую мы пели сегодня, «Гурудев Крипа Бинду Дия». Это очень важная песня, потому что нам кажется, что в мире материи мы должны все заслужить. Но в духовном мире справедливость не работает. Если бы к духовному применять принцип справедливости, нас бы здесь с вами не было. Мы величайшие грешники. Поэтому когда мы обращаемся к духовному миру, мы не говорим, что воздай мне по справедливости. Мы говорим, нет, я прошу тебя, чтобы ты пролил на меня свою милость, потому что милость и сострадание – это твой принцип, а я падшая душа, которая нуждается. И это не является каким-то там ложным смирением или самоуничижением. Просто когда человек осознает, насколько духовные люди прекрасны, насколько духовная жизнь прекрасна, и он думает, как я сюда попал? Во мне же нет никаких качеств. Но я говорю, если духовный мир обладает столь удивительной природой сострадания и милости, я хочу, чтобы он пролил на меня еще более глубокое, большее сострадание и милость. Но следующая песня, которую мы поем, «Шри гуру чарана падма», она говорит о том, что на самом деле мы всегда будем с вами искателями. Шридхар Махарадж говорил, вы всегда ученики. А про себя говорил, я старший ученик в классе. Ученик – это очень прогрессивное положение. Ученик всегда учится. Вот с учителем все гораздо труднее. Но ученик, он всегда вынужден учиться. И вы помните о том, что у души нет собственного сокровища никакого. Душа живет на кредитке всегда. То есть нет того, что душа говорит, мне все принадлежит. Нет, душе дается Господь кредитку и говорит, все, распорягайся. Следишь, следуешь духовной жизни, я еще твой кредит пополню. Да, то есть чем больше качаешь, тем больше кредит. Меньше качаешь, кредит может закрыться. Душа никогда не может сказать, все так, мое духовное развитие закончено, я уже познал все, все познаваемое. Тогда это духовное развитие было материалистичным. Духовному нет предела, нет глубины любви, нет глубины отношений с Кришной. Они всегда будут ярче, совершеннее, чище. В этом прекрасная перспектива наша с вами. Да? То есть если здесь можем сказать, я уже познал Красную площадь, там все пролазил, то духовный мир мы никогда до конца не познаем. Поэтому мы не стремимся с вами прийти в духовный мир со своими костылями интеллекта. Помните, как Брегель, картина «Слепые ведут слепых», такие Квазимодо. Там один полузрячий ведет остальных слепых, они все двигаются в сторону, так в фильме «Тильден Спикель» всегда путник идет по дороге, а где-то в кустах ковыляет толпа слепых. Почему? Потому что они даже дороги не могут найти. Но где-то они слышат дорогу, где-то они близки к ней. Поэтому они двигаются в сторону. Но мы с вами слепы. Но, говорят, если ты ослеп или плохо видишь, что делать? Катаракта. Катаракта невежества – это раз. Операцию провел, катаракта прошла. Поэтому невежество, тамагуна, неверие, невежество – то, что мы с вами обрели в результате болезни материализма. Мы попали в невежество, в неверие. Но наша болезнь не вечная, она устранима очень легко. И гуру, как опытный врач, с помощью священных писаний, духовного знания, помогает нам, он делает нам операцию. И мы начинаем видеть. А когда мы начинаем видеть, все очевидно. Да, то есть, поэтому мы с вами стремимся не к какому-то там теоретическому знанию, мы с вами стремимся к духовному опыту, да, постижению, познанию. А духовный опыт, он всегда дешево не дается. Это не информация, которую ты в интернете прочел. Это то, что надо пережить, осознать. Прожить с этим, может быть, не одну жизнь. И поэтому мы с вами не спешим никуда. Чуть позже я скажу остальное. Шри Гуру Чарана Подма Кибали Бхакати Садма. Бандо Муи Сарво Дану Маке. Krishna prapti maya hoite Krishna prapti maya hoite Krishna prapti maya hoite Guru Mukha Padma Vakya Chichate Kori Akya Guru Mukha Padma Vakya Chichate Kori Akya Ayana Kuri Homanaya Shah Ayana Kuri Homanaya Shah Kuri ho manoyasha, Shri Guru Charan Rati, Sei Sei Utamagati, Shri Guru Charan Rati, Sei Utamagati. Prashade pure savaya shaha Prashade pure savaya shaha Prashade pure savaya shaha Prashade pure savaya shaha Chakudhana jiva jiva jane Сейчас Гурдевки идеально.
Да.
Вопрос.
Мы живем в очень такое тяжелое время. Сейчас сегодня был встречался с вами друзьями. Разные люди, которых я знаю давно еще, творческие, духовные. Ну и как бы все, конечно, беспокоят там Россия, Украина, там как жить дальше, тем более там какие-то друзья там украинцы, родившиеся, пришли, которые жили в Москве, как жить дальше. Но в песне Гурудев говорится такая вещь, что человек, который идет по пути истины, он отказывается от всего неистинного, каким бы прекрасным это ни было. Ну вот сегодня мне там один мой друг говорил, вот такая вот у нас такая история, там родовая. Всех очень беспокоит своя родословная. Сейчас можно в интернете покопаться, найти, если кто твой папа, кто папа твоего папы, ну, посмотреть, потому что в Индии, мало кто знает, но в Индии люди знают свои, ну такие родовитые люди знают свои рода на миллионы лет. Там с готры какого мудреца они, там, если брахманы, ну или... Поэтому... Я помню, ко мне пришел один индус в Питере, очень расстроенный, он женился на девочке, артистке, ну вот, а он сам из рода брахманов, ну вот, такого очень древнего. Ну и у него в Харьяне, в Харидваре, в Варнасе, ну где их семья, где их род, а род там, ну понимаете, да, там, это у нас там, типа, дядя, папа, мама, а там в Индии род может быть там 100 тысяч человек какой-то. И поэтому они так, ну, по фамилии они знают, там, Миша, такой-то, там, ну, там, ну, у них как бы все очень так четко. Там, типа, Петрова это, там, этим занимается, Иванова этим, там, Сидорова. Они занимаются кожами, Сидорова коза. То есть поэтому в Индии, ну, так, понятно, сейчас все помешалось очень глобально, ведическая культура после вторжения западной экспансии очень сильно разрушилась, Кока-Кола сделала свое дело, расплавила не только сердца, но и мозги. Ну вот. Но в целом есть такие браманические кланы, там вот, значит, у этого рода есть книга, куда записывают всех, ну, новорожденных. Ты как бы женился там, ты должен приехать, там, ну, там типа Сидоров, в Сидоровской книге там записали. И там книга, она на скрижалях, на камнях, ну, там, сотни тысяч лет. Ну и вот он приехал, ему говорят, там, типа, а? Ты кто там? Ну, я такой-то брахман. А где живешь? В Петербурге. А жена? Жена русская. Вот сын родился. Они говорят, не запишем. Мы как бы в нашу родословную, ну, в нашу родословную мы полукровок и каких-то таких случайных людей не вписываем. Тебя мы вписали, но не твоих детей. Ну, если у тебя будет вот там ребенок от брака, от ведического, тогда впишем. Ну, конечно, он очень сильно мне пришел, расстроенный такой, говорит, я вот потомственный брахман, я занимаюсь там бизнесом, наукой, мои родственники меня не вписали, сволочи, в книгу моего ребенка не вписали, мне так обидно, что моя родословная. Ну вот. Я ему говорю, ты не переживай, ты пришел к преданным, и в нашей песне поется о том, что несмотря на даже свое высшее положение, я должен отвергнуть все, что мешает мне двигаться к истине. Вот у меня есть такая шлока в Махабхарате: Гуру насасьят, Сваджани насасьят, Дживам насасьят, Садживам насасьят. Это известная шлока, которую цитирует Шридхар Махарадж, что ради истины один оставил своего гуру, другой оставил своих предков, третий оставил полубогов, четвертый оставил формальности, пятый оставил. И мы думаем, что это за удивительное сознание Кришны, что это за поток истины, что мы даже себя должны оставить в какой-то момент. Да? То есть мы даже не можем себя принять. Мы должны оставить себя такими, какими мы есть. Но это обязательное условие достижения божественного. Если мы говорим о каком божественном мы ведем речь, к какому божественному плану бытия мы хотим прийти. Есть промежуточные планы божественного бытия. Один преданный пришел ко мне и говорит, ну вот я понял, что все-таки я Кришна, это все очень круто, это все очень возвышенно, но я-то понял, что я не такой, и я решил поэтому поклоняться Шиве. Ну, я говорю, ну а с кем вы поклоняетесь, как это происходит? Он говорит, ну я поклоняюсь, там какие-то приходят там бывшие исконовцы, какие-то там йоги, какие-то там. Я говорю, вот дропакуры приходят? Он говорит, ну да, сейчас стали больше приходить дропакуров. Я говорю, скоро у вас, ну, в вашем храме Шивы будут все дропакуры, и вы тоже станете. Он говорит, почему? Я говорю, потому что, если мы говорим, ну я не такой, я не могу поклоняться истине, я буду бесконечно снимать свой стандарт, уменьшать свой стандарт, но я не могу к Кришне, давайте Шиве, Шива же более популярен, чем Кришна. Ну, тоже ведическая культура. Бхакти, ну, до какой-то степени там тоже присутствует Шива Бхакти. Ну, вот, Бхакти присутствует везде, там, в христианстве присутствует Бхакти, в исламе. Но мы всегда должны помнить, что... А что бы на этот вопрос сказал Шива, например? Араданам Сарвишам Вишну, Араданам Парам, Тасмат Парам Тарам, Диви Тадия Нам Самарчанам. Вишну сказал, Шива сказал Араданам Сарвишам Вишну, Араданам Парам. Самое высшее поклонение – это Вишну или Кришне. Но Парвати, его жена, говорит, я-то не поклоняюсь Вишне, я поклоняюсь тебе, мой Господь Шива. Он говорит, Тасмат Парам Тарам Диви Тадия Нам Самарчанам, поскольку я дорог Вишну, как я Вайшнав, Шива Вайшнав. Поклонение мне в таком настроении очень позитивно. Но если мы увидим, что люди, они не ищут поклонения в умонастроении истины. Кому-то нравится курить марихуану, он становится шиваитом. Кому-то нравится это, там, он родился в России, вот он там русский православный. Кто-то там еврей до мозга костей, поэтому он должен носить пейсы. И вот ему уже как бы не изменить своей такой биологической природы. Но веды говорят нам, мы должны превзойти свою биологическую природу. Если мы будем с вами жить в рамках биологической природы, тогда наше поклонение будет биологическим. И мы будем вынуждены двигаться по долгой-долгой цепи эволюции Дарвина. То есть не становиться пингвинами время от времени, а эволюция, вообще эволюция – это такой долгий, длительный процесс. Но духовная жизнь называется революция. Понимаете, да? Что вы хотите? Эволюцию? Потому что веды говорят, не-не, мы не признаем вас, кришнаитов. Эволюционно вы не готовы. Вы должны переродиться много раз, чтобы попасть в ари-варту, в ведическую касту, в соответствии со своими предыдущими позитивными поступками, совершить много благочестивых поступков, тогда, как высшее благословение, вы родитесь в какой-то благочестивой касте. И поэтому мы вас не признаем. Но это говорят брахманы ортодоксальные. А сам Кришна говорит, «Сарвадхарма паитяджа мамыкам шранам раджам хариджаны». Очень интересный момент такой в Джаганнатхапуре. Это древний храм, куда не пускают белых. Почему туда не пускают белых? Ну, такая была интересная история. Ну, было, не буду говорить, из какой вайшнавской миссии, но один гуру, американец, ну, такой очень, так сказать, ну как, ну, знаете, как харизматы, харизматическое христианство. Иисус любит вас. Есть такое тоже, Кришна любит вас. Он пришел со своими последователями к храму Господа Джаганната и стал скандалить. Типа, вот что не за справедливость, мы там, мы еще больше кришнаиты, чем вы, а вы нас не пускаете. И тогда вышел один пуджари из храма Чиканата, который, ну, панда, который выносит Махапрасад, и сказал: «О, вы такие же, как мы, да». Взял Прасад и бросил его собака. Сказал: «Съешь этому гуру». Гуру был в шоке. Панда подошел, взял собак Прасад, съел. Сказал: «Видишь, Прасад не оскверняется. У меня есть вера, что я могу есть Махапрасад с собаками вместе, а у тебя пока еще нет. Поэтому вы не такие, как мы. Мы внутри, а вы снаружи». Ну вот. Но кто-то говорит: это несправедливо, как может быть так? Но раз в год Господь Джаганат выходит на Радхаятру, и ему поклоняются хариджаны неприкасаемые. Древние неприкасаемых в Пури есть, они живут за стеной. Они как бы за стеночкой, за перегородочкой. Они рыбаки, ловят рыбу. В принципе, такие нормальные ребята. Ну, ничем не хуже, чем наши там какие-то там рыбаки, там мурманские или еще, ну, может, даже поприличнее. Вот, лица примерно такие же. Ну вот. Но они часть ведического общества. Испокон веком это каста неприкасаемых. И когда Ганди приехал совершать революцию, он приехал в Пури, ну как, Ганди же был таким проповедником, очень экстремальным человеком. Когда начались погромы в Бангладеше, Ганди, он в какой-то момент приехал в Даку и стал ходить по улицам Бангладеш, когда индусы резали мусульман. Ганди приехал туда, и он отказался от охраны и сказал: «Я хочу быть убит здесь, собственными людьми, индусами». Все были в шоке. Потом он стал поститься, голодать. И он один остановил своим постом, голодом, безумную кровопролитную войну. Ганди такой человек был. Мог просто зарубиться в пост. И за счет своего поста как бы люди убивают друг друга. И там каждый день в газете: «Ганди же голодает 10 дней, 20, 30, 40. Очень сильный человек был. Но очень был такой, как бы, достаточно социально, материально направленный на такую социальную справедливость. Он приехал в Пури, и ему сказали хариджаны, и он стал устраивать, говорит: «Все, Господа, Господь любит всех. Господь любит всех, в том числе падшие души. Хариджаны, пойдемте вместе к Джаганату, мы войдем туда». Но брахманы не пустили его, сказали: «Только если нас убьете, зайдете в храм Джаганата». Ганди очень расстроился этим, но он дал такую лекцию, что вот типа религиозная несправедливость. После этого его жена пошла в храм Джаганат попросить прощения. «Прости, Господь, мой муж политический деятель». Он знал, что его Ганди пошла, жена пошла и сбила ее до полусмерти. Ну, как в Индии муж, жена как бы: «Ты предала меня, я тут устроил». Разные персонажи, разная вера. Ганди тоже верил в Бога. Он не отрицал никогда Бога. И он считал, что все могут прийти к Богу. Но хариджаны верили в Бога по-другому. Поэтому Джаганат, Господь Джаганат, он сделал так: 12 месяцев, 11 месяцев в году мне будут поклоняться арийцы, а один месяц в году на Радхаятре все. И поэтому, когда Господа Джаганата выносят из Радхаятры, можете вы приехать туда, в этот момент вы можете подойти и обнять его. Был один преданный из Колумбии, он приехал в Индию на Радхаятру. Идет колесница с Господом Джаганатом, и панда увидел его, говорит: «Подойди сюда». И он говорит ему: «Хочешь обнять Господа?» Он говорит: «А что, можно? А что, можно?» «Ну, конечно, можно. Иди сюда». Подошел, говорит: «Обнимай». Господь Джаганат вот такой. И этот преданный его раз обнял, и он, представляешь, что Господа обнял Джаганата, который вообще. И ты такой, и он так говорит: «Теперь давай часы свои, Rolex». Он отдал часы. «За Господа можно с часами остаться». Панда одел часы, говорит: «Хорошие часы, поехали дальше». Вот. Можно и так прийти к Господу. Но мы видим, что всегда разные драматические обстоятельства. Один говорит: «А, вот у этого хорошие часы, иди сюда, обними Господа». Другой говорит: ради объятия Господа, да и часы не жалко, на, бери. Разная вера. И поэтому, когда мы с вами говорим о том, что такое духовная жизнь, как нам жить духовной жизнью, мы должны понять, духовная жизнь – это лестница. Очень много разных ступенек веры. Ведь все верят в Кришну в той или иной степени. В Индии, например, все Харе Кришна. Ну, неважно, там, мирянин, материалист, он тебе, даже мусульманин тебе скажет Харе Кришна. Но когда речь идет о том, а до какой степени ты веришь, и до какой степени ты готов себя посвятить Господу, тогда сразу же целевая аудитория очень сужается, да, и оказывается настоящих верующих единицы. Но при этом любой верующий человек, по-настоящему глубоко верующий человек, он создает вокруг себя удивительный эгрегор. Да, вера – это удивительная вещь, она создает эгрегор. Даже если человек молчит, не следует думать, что все там вайшнавы всегда рассказывают лекции и так далее. Это наша традиция Гоштхи Ананди. Мы саньяси – это вообще Гоштхи Ананди, Гоуди Вайшнависха. Бабаджи, Баджан Ананди, они не разговаривают. Они считаются выше. Все, ой, я буду тоже Бабаджи с четками ходить. Но Сарасвати такой сказал, Бабаджи самый высший, посмотрел на Сахаджи Бабаджи и сказал, ну мы вас не считаем имя. Правильно, одеться в одежде саньяси или Бабаджи еще ничего не значит, нужно достичь какого-то. Поэтому Сарасвати такой сказал, да, действительно, это правда, Бабаджи самый высший, Бабаджи ослабились. Он говорит, ну, к сожалению, мы вас не считаем. И он сделал несколько действий, которые показал, что... Он сказал, я не просто саньяси, я наиштхака брахмачари, я никогда не видел связи с противоположным полом в этом с рождения. Сарасвати Такур, с рождения не вступал в контакты с противоположным полом. Сказал, кто-то из вас, сделайте шаг вперед. Хотя бы кто 3 дня это не занимался. И многие бабы же почесали. Подумал, вдруг настоящий, вдруг он трансцендентный, разошлись. Это был экстремальный пример, но мы с вами должны понять, что не вопрос ну, каких-то внешних вещей, вопрос, каково сознание человека, который живет мыслями о другом. Мыслями о другом, он в мыслях о другом совершенно. Вот. Как в сумасшедшем доме привели одного психа, доктор говорит, круг, он говорит, секс, треугольник, он говорит, секс. Дальше тест проходит, квадрат, он говорит, секс, он говорит, товарищ, что вы так? Он говорит, ну это вы же мне все эти пошлые картинки показываете. Понимаете, да, поэтому, если человек живет вожделение, гнев, жадность, он будет смотреть на человека и говорит, он враг, я его ненавижу. Да кто, украинец? Да кто русский? Да кто негр? Ты таджик? Понимаете, да, то есть если в тебе живет вожделение, гнев, ты в каждом будешь видеть врага. Но удивительная вещь, бизнес, он, например, интернациональный. Ты еврей? Купи. Негр? Давай небольшую скидку тебе. То есть обратили внимание, частная выгода, она вообще сразу же тут же перестает, что газ вам сколько отгрузить? То есть когда человек аффилирован, да, никто же не говорит, там, я русский, я продаю только русским. Нет, он продает всем. Почему? Потому что это деньги мне на жизнь, ради меня. Но веды говорят нам, до какой степени мы готовы оценивать свое «я». Да вообще, наше «я» сколько цен, сколько стоит человек? Вот сколько мы стоим? Ну, будем набивать, конечно, себе цену, но мы увидим, что мы много не стоим. Больше там... Поэтому редко мы увидим, что в этом мире человек стоит, сколько он хочет. Но еще более редкий момент, мы увидим, что есть человек, который вообще ничего не хочет. Он хочет только одного – служить и отдавать. Такой человек крайне редок. И именно эти люди попали на страницы священных писаний. Мы не должны с вами... Ну, на себя примерять сразу же там их образы, но мы должны сказать, такие люди есть, они крайне редкие. Они двигают мир, они меняют мир, они попадают на страницы священных писаний, они дают что-то, что приносит благо всем. И от них зависит все. Поэтому единицы меняют мир. Если говорить о компьютерной революции, там, даже у меня есть фигурка Стива Джобса. Почему? Потому что человек, который дал какое-то новое понимание, что такое телефон, там, что такое интернет, что такое компьютер. И Стив Джобс, когда его спросили, чем вы отличаетесь от Билла Гейтса, Гейтс богаче, он сказал, понимаете, У Гейтса есть одна проблема. Он жесткий материалист, он никогда не был в Индии, никогда не жил в Ашраме. То есть Стив Джобс не стал говорить там, понимаете, вот моя там платформа, она там, у меня все там, Билл списал с меня, все стырил. Нет, он понимал, что Билл прошаренный такой чел, как маркетолог, он гораздо сильнее, чем Джобс. Но Джобс определил свое различие в том, что вот я был в Индии, у меня был какой-то духовный опыт, и вот этим от меня отличается Microsoft, от моего подхода. И когда он уже болел раком, он понимал, что он умрет, он поехал со своей дочкой, ну, может, в Индию он не смог ее взять, потому что Индия такая страна сложная, и он поехал в Японию смотреть какие-то красивые сады Киото, дзеновские сады, да, то есть человек, который уже понимал, что, ну, вот ему осталось чуть-чуть, ну, там, врачи же ему, CEO большой компании, должен делать репорт, health report. Если он управляет большой компанией, он должен каждый год выставлять свой репорт, ну, чтобы понятно, чтобы инвесторы понимали, как бы. И когда все узнали, что у него болезнь неизлечимая, ну, фактически, да, в то время, то он подумал, может быть, год, может быть, полгода, неважно, но я хочу видеть своими глазами эти прекрасные сады в Киото, да, то есть. И поэтому, когда мы говорим о Шримад-Бхагаватам, то Махарадж Парикшит, герой Шримад-Бхагаватам, должен был умереть в течение 7 дней. И Шримад-Бхагаватам говорит, что поэтому он отправился на берег реки Ганги, лучшее место для тех, кто хочет умереть. Для тех, кто хочет погулять, может быть, берег реки Москвы еще неплохо. Но тот, кто понимает, что это последние шаги его в этом мире, он хотел сидеть на берегу реки Ганги и смотреть, как течет поток, это божественный поток. Мы знаем, что каждая капля реки Ганги – это священное писание. И мы не сравниваем с водой, для нас это не H2A. Это вода причинного океана, вода океана сознания. Она прошла через всю Вселенную, через все Локи, в Гималаях Господь Шиву принял ее на голову, и она вышла как поток воды. Но мы говорим, Ганга – это не вода. Поэтому каждый раз, когда мы берем тилку, например, преданные медитируют, они говорят, читают мантру «Нармаде синду кавери ганга джая джамуна джая кодвари сарасвати», они помнят о всех священных реках, и вода становится священной. Поэтому воду Ганги можно привезти из Ганги. Сказано, что такое вода Ганги? Сказано, когда она в пластике, она уже не вода Ганги. Когда она там аштедат или в глине, тогда она вода Ганги. Ну, это один подход, но подход вайшнавов такой состоит, что вода Ганги – это не то, что вода, это не H2O, это то сознание. Поэтому помни о Ганге, и Ганга будет в твоих руках. Все связано в мире сознания, все очень связано с миром сознания. И говоря уже о всяких там родовых тараканах и прочих вещах, это действительно так. Мы связаны кармой с нашими родными, близкими, иногда в какие-то жизни мы рождаемся там, там муж может родиться женой, жена ребенком, ребенок может стать твоим отцом. То есть карма такая штука, что непонятно, как это связано. Да? То есть мы действительно связаны там, с родственниками в этой жизни, мы там с ними как-то, ну, проходим. Да? Поэтому у нас очень много кармических связей. Но Шримад-Бхагаватам говорится, что если ты станешь вайшнавом, то 100 поколений твоих родственников вперед и назад очистятся из адов. То есть стань духовным человеком, и своей святостью ты сможешь освободить не только окружающих вокруг тебя, а еще те, кто были в прошлом, и те, кто в будущем, все эти реакции ты сможешь предотвратить. И, ну, как бы интересные такие моменты, когда ты рассматриваешь, как мир устроен, как устроен мир, как вот души приходят в этот мир, как они уходят. И оказывается, вода связана не только там, например, с Гангой. Интересный такой момент. Оказывается, круговорот воды в природе – это круговорот душ в природе. Вот круговорот воды, который мы изучаем в географии, вода, она там попадает туда и сюда, она течет через нижние миры, на самом деле. Нижние миры – это потом она попадает, ее там выпивают, она испаряется, попадает в антарикшу, в высшие слои, то души, они как бы, как по интернету, они накапливаются в высших слоях антарикши, а какие-то моменты, и они попадают из низших миров. Когда душа уже готова к воплощению, это очень редкий процесс. Рождение – это очень редкий процесс. Потому что, смотрите, как мало людей, как много душ в этом мире, микробы, амебы, там какие-то мухи, это же все души. А человеческое рождение крайне редкий. И вот она попадает, скапливается вместе с водой, она попадает в растения, ну, определенные типы душ, да. И жизнь действительно исходит из воды. Но не понимаешь, что это мистический смысл. И эти растения съедают люди, и в процессе дальше эти души попадают в тела живых существ, они попадают в семя, и потом редкие, очень редкие души, там сколько там, одни из миллиардов сперматозоидов обретают человеческое рождение. И как так, только эта редкая-редкая душа обрела это редкое человеческое рождение, она тут же побежала злоупотреблять своим телом. Она хочет его там что-то накачать, накрутить, испытать какие-то там ощущения, которые она не может испытать. И таким образом теряет свое редчайшее предназначение осознать себя как бессмертное живое существо, и опять попадает в этот круговорот рождения и смерти. И так происходит вечно. Время очень субъективный фактор. Но если душа в процессе этого перерождения обрела сукрити, какую-либо связь, незначительную связь, например, в какой-то из жизни она может животным попробовать просад или облететь вокруг храма, потом она могла быть примитивным каким-то существом. И постепенно в каждой жизни она накапливает определенный заряд духовной жизни. Это в одной из жизней она встречает преданных. Очень редко. Очень редко. Смотрите, Москва, там 18 миллионов людей. Но где эти 18 миллионов людей сегодня? Там кто-то в кафе сидит, кто-то дома, кто-то... Мало кто общается духовно. Ну, так. Хотя, конечно... Сейчас больше людей стало. Но мы видим, что редкая душа. И дальше душа, она воспринимает какое-то божественное послание. Ну, как это происходит? Это происходит на уровне сознания. Мы живем с вами впечатлениями, такими эмоциями. И вот так называемые самскары. Поэтому нам говорят, там, не кури в детстве, не пей. Почему? Потому что самскары. Вдруг тебе понравится. И ты всегда хочешь, как Сократ говорил, повторяющийся опыт. Мы всегда ищем, вот мы съели что-то такое сладкое, один пирожок, понравилось, съели 40 пирожков, вытошнило. Алкоголь попробовали, сначала понравились, выпили 10 рюмок, вытошнило. Понимаете, да, то есть мы постоянно в поиске повторяющегося опыта, а опыт какой мы ищем? Мы ищем счастье. Мы хотим счастья, нам счастье нужно в какой-то, хоть в какой-то форме счастья. В особенности, если человек... тяжело работает. Если ему тяжело работает, ему обязательно нужна какая-то доза счастья. Вот там есть такие города в России, там всякие Оленегорские, Мончегорские там и другие, комбинаты, города-комбинаты. Там шахта, героины, проститутки. И там люди либо в аду, либо в раю. Понимаете, да, там залез в шахты сначала, там, отдолбил все, потом вышел. Тебе обязательно нужен какой-то физический, ну, стрессосниматель, да, там, напился ты счастлив, там, Пугачева, тебе все, канал НТВ, там, Comedy Club, все смеются, там, Жванецкий, из телевизора, да, если там, вот, ты все, жизнь прекрасна, побежал дальше в нору, там, дальше опять долбить породу, вот, она такая, Хоббитленд. Ну, в принципе, страна, это страна, ресурсная страна, да, много гномов живет, много, вот, и такой круговорот переживаний очень важный, но духовное состояние другое несколько, да, когда мы приходим, нам говорят, более тонкие ощущения, там, чай китайский, да, там, запах благовоний, а что лучше, выпить бутылку водки или благовоние понюхать? Благовоние. Я с вами тоже согласен. Понимаете, да, то есть другой опыт по-другому должно ударить чувство. Потому что почувствовать запах, например, храма, очень интересный момент, это запах преданных, чтобы вы знали. Они пахнут, ну что вы смеетесь, они пахнут глиной, они пахнут тилой. Преданные очень интересно пахнут на самом деле. Вот. Люди, например, по-другому пахнут. Сегодня у меня одна знакомая, главный редактор, говорит, мы перекупили самого какого-то крутого научного редактора, но нам, говорит, пришлось построить офис с кондиционером. Я говорю, почему? Он говорит, очень плохо воняет. Он говорит, он такой самый крутой научный редактор России. Он говорит, с бородой и вонючий, но он, наверное, не моется. Он говорит, она девушка. Она говорит, я в редакции не могу, у нас и девушки, мы йогой занимаемся. Поэтому я, говорит, построил ему стеклянную коробку. Он такой самый вонючий редактор. Самый умный. Вот. А с преданными по-другому. Преданные пахнут совершенно по-другому. У них другие, более тонкие состояния. Вот поэтому, когда человек обладает сукрити, некой такой духовной способностью сопереживать, он там, например, может выпить там чуть-чуть капельку воды, чиринамрит, и он, о, его там понесло, или там, или божество увидеть, или запах. Такое совершенно другое. Почему? Потому что он обрел определенную милость. И более тонкое состояние к нам приходит. Поэтому мы с вами почему должны очистить свои чувства в процессе духовной практики? Чтобы мы с вами могли чувствовать того, что не чувствует наши грубые чувства. Запомните, наши грубые чувства, они очень-очень уводят нас от реальности. Я вот делаю один фильм у меня в проекте, фильм о иллюзиях. Ну, поскольку меня самому интересует там магия, как фокусы, магия. Ну, я имею в виду не в смысле, то есть я не фокусник, меня интересуют процессы. Вот как внимание работает. Да? Оказывается, очень интересный момент, что у человека сознание, у него очень пульсивное. И фокусник, он делает какие-то определенные пасы, чтобы отвлечь сознание человека. В это время он может проворачивать невероятные вещи. Например, Куперфильд умеет так сознание человека отвлекать, что он может там машины прятать и паровозы. Знаете, да? Понятно, что все технические подмены происходят, но фокус не состоит в том, что он там... Это нам кажется, что он паровоз дематериализовал. На самом деле... Фокус состоит в том, что он заставил зрителя поверить, что то, что он делает, это настоящее. Это и есть подлинная иллюзия. И вот этот мир, на самом деле, он построен так, что все будет вас заставлять верить, что это настоящее. То есть вывески ощутимые, какие-то лозунги, там, границы, военная форма. Все в этом мире сделано так, что это будет заставлять вас думать, что это и есть реальность. И поэтому, конечно, когда... Там меняются страны, да, вот мы с вами там то союз, то там, то это, то третье, то пятое. Люди в шоке, почему? Ну вот земля под ногами, им хочется какой-то стабильности, им хочется за что-то держаться, там, за кого-то, там, за какую-то идею, там, кто мы. А веды говорят, что это мир, изменчивый мир, поэтому люди всегда держатся за изменчивые идеи, а вкладывая в них всю свою веру. Но если мы хотим подлинного покоя, подлинной стабильности, тогда мы должны уцепиться за что-то стабильное, за Господа, он неизменное. Хотя он неизменный, но он всегда изменяется. Мы должны это тоже понимать, да, что Господь всегда изменяется, что мир динамичен. И поэтому, держась за неизменного Господа, мы должны принять принципы того, что мир изменяется, что мы меняемся. Да? И очень такой интересный момент, на самом деле. Вы должны понять, что как происходит в этом мире изменения. Человек как шарик. Чем больше он начинает заниматься духовной деятельностью, тем больше он освобождает себя от кармы, тем легче он становится, и тем выше он начинает лететь. Чем выше он начинает лететь, тем больше он начинает заниматься греховной деятельностью, набирает новые реакции, тем ниже начинает опускаться. И потом он чувствует, что греховная реакция захватывает его, начинает заниматься духовной деятельностью, начинает лететь выше. И так человек может находиться в мире кармы бесконечно. И поэтому вайшнавы не считают, что мы должны с вами быть карми-материалистами. Вайшнавы считают, что мы должны стать с вами трансценденталистами. Это самая-самая сложная для нас с вами задача. Почему? Потому что трансценденталисты – это люди, которые не живут в процессе причинно-следственных связей этого мира. Ну, я могу объяснить, как это происходит. Если полицейский берет взятку, то что происходит с ним? Он становится преступником. Если при задержании опасного преступника он применяет насилие, что происходит с ним? Он получает медаль. Оказывается, в этом мире не так важно действие, а, скорее всего, мотивация и ради чего, в каком состоянии сознания это действие совершено. И это очень сильно определяет то, что такое бхакти. Поэтому святые говорят, что бхакти – это не то, что вы делаете, не то, что там, вот вы пришли к Кришне, поклонились, вы думаете, что это бхакти. А бхакти – это то, в каком состоянии сознания вы поклонились Кришне. Вы пришли, чтобы ему поклониться, чтобы ему счастье принести, или чтобы вам было хорошо. Если это то, что вам было хорошо, это уже не бхакти. Это уже такое псевдо-бхакти, называется религиозность. А если вы пришли к Кришне и сказали ему «добрый день», искренне, да? Но у вас должно такое желание появиться, что вы должны с Кришне поклониться. Что это? Вы никогда в жизни никому не кланялись, пускай этот мир прогнется под нас. Значит, Андрей Макаревич четко обозначил идею, что мы должны, мир должен под нас прогибаться, как это. Избушка, повернись и чуть-чуть наклонись. То есть мы хотим наклонить этот мир. И если что-то не по-нашему, ну, а кто мы? Мы демонически достигаем своих целей, там, так сказать, четко у нас все, у Сулеймана все так будет. Вот, и это вот такая, как бы, позиция наша. Мы должны пытаться перестроить нашу позицию, да, как это возможно. Всю жизнь ты был стяжателем, материалистом, эксплуататором, и вдруг ты стал духовным Харе Кришна человеком. Как это возможно? В результате чего это происходит? Это происходит, радикальная трансформация происходит в результате впрыска в нас чего-то свыше, веры, осознанности. Но не следует думать, что это так вот, такой быстрый процесс, на самом деле. Нет, процесс не быстрый. Мы можем быстро в какую-то эйфорию войти, там, типа, о, Харибу, хочу инициацию. А, вот, хотел сказать. Ну, мы сидим с этим главным редактором, беседуем, очень интересный главный редактор, моя старая знакомая, ее зовут Рукмини Девидаси. Она как бы такой топовый журналист, организатор, ну, не только журналист, а такой издатель. Ну, и мы с ней часто там перетираем за жизнь, как-то я еще знаю, там, может, 20 лет. И она мне говорит, есть такой момент в жизни, что когда все начинают чем-то восхищаться, это уходит. Поэтому, говорят, нельзя перехваливать ни себя, ни что-то. Я говорю, ну, это в целом так. Я говорю, ведический вообще постулат говорит, что нельзя кого-то слишком сильно одухотворять или кого-то слишком сильно ругать. Никогда нельзя. Потому что, когда мы начинаем человека критиковать, а мы начинаем критикуем, начинаем разбирать его качества. Вот он такой жадный, он такой-сякой. Вот он такой жадный. В это время кто-то тебе по плечу хлопает, говорит, слушай, дай 10 рублей. Ты говоришь, не могу сейчас. Почему? Жадно. Я сейчас жадностью занимаюсь, критикую жадность. Ты ко мне с какими-то там своими бытовыми вопросами подходишь. Вот. Или когда мы начинаем кого-то, вот такой духовный человек, он такой высокодуховный, вот такой духовный. Раз зашел за угол, он стоит там что-то. Девушка какую-то, как он мог такой духовный, как же он так, совсем он не духовный, да. Вот. Поэтому, когда человек таким методом начинает, ну, как бы, методом материального поиска причин, следствий, начинает рассматривать этот мир, он попадает в такую страшную лазейку критики. А критика почему плоха? Потому что человек, он не жадный и не бездуховный, он пребывает в невежестве. В силу тех или иных обстоятельств. Мы не можем, например, первоклассника критиковать за то, что он первоклассник. Да, ах ты сволочь, потому что ты там не пятиклассник-то. Вот. И причем сами мы, скажем так, еще в подготовительной школе, детской школе находимся. И поэтому... На эту тему, конечно, Христос очень хорошо сказал, что не надо судить, чтобы тебя не судили потом. Но тут другая идет идея очень важная. Писание говорит, что нельзя слишком кого-то прославлять или слишком кого-то критиковать. Вообще прославлять мы должны только трансцендентные вещи. Божество, гуру. Опять же, такой интересный момент. Читаю шастры. Шастры такие интересные. Они говорят, когда ты видишь, что гуру делает что-то неправильно, ты не должен это копировать и критиковать. Ты скажешь, почему? Потому что если ты учишься в школе, у тебя есть классный руководитель, да, ты идешь, и ты видишь, там классный руководитель стоит с сигареткой. Ты не должен думать, а я такой уже взрослый, сейчас тоже с сигареткой постою. Классному руководителю, он говорит, дай закурить, прикурить, да. Ну вот. Поэтому следует помнить, что в духовной жизни всегда есть абсолютное, есть относительное. Такой очень важный, интересный момент в жизни, что гуру – это как мать. Мать – это всегда всегда мать твоему ребенку. Вот ты всегда его мать, а ты ее мать. Но ты не мать для меня. Ты не моя мать. Ты мать его. И поэтому положение учителя, оно с одной стороны абсолютное, а с другой стороны он учитель только для того, кого он учит. Но у матери тоже есть мать. Да? И мать может сказать другой матери: ну-ка внучку отправь отсюда. Внучку отправляешь, и мать тебе бам! И говорит: никогда так, внучке, больше не говори. Поэтому мать, у ней своя мать, есть процесс. И в духовной жизни такие же процессы на самом деле существуют. Но нам трудно, поскольку у нас очень абстрактное представление о том, что такое духовная жизнь. Мы знаем об этом только из книжек прочитанных или из нашего небольшого опыта. Нам очень трудно сориентироваться в том субъективном мире. Мы думаем, тот субъективный мир, он очень такой пустой для нас. Мы еще не наполнили его какими-то объектами нашего опыта. Но с другой стороны, надо помнить о том, что духовный мир, он всегда выше, чем наш собственный опыт. И поэтому этот опыт, он будет приходить к нам по мере того, насколько наша вера будет открываться. И вот в этой связи хотел бы спросить, если у кого-то есть какие-то вопросы.
У Стива Джобса был духовный учитель, преданный Хануману. Вот. А сам он был имперсоналист. Как он служил своему духовному учителю?
Я не знаком ни с его учителем, ни близко не знаком со Стивом Джобсом. Для меня достаточно знать то, что я о нем знаю. А я знаю о нем от тех друзей, которые мои, которые с ним имели какое-то соприкосновение, контакт. В первую очередь, то я знаю, что Стив Джобс приходил в Беркли, в вайшнавский храм и принимал просад там. Это уже говорит о том, что он в студенческие годы получал определенный опыт. Второе, то, что он был знаком с вайшнавами, читал Гиту, читал книжки Прабхупады, и он пытался ездить в Индию. Наверняка в Индии он с кем-то познакомился, и наверняка, кто-то, конечно, может считать, что вот я гуру Стив Джобса там. Но сам Стив Джобс, он, наверное, какую-то свою духовную жизнь, он, не пиарил всем подряд. Вообще, это не очень принято всем рассказывать о своей духовной жизни. То есть, если вы напишете там бумажную шапку «Я Хари Кришна», будете ездить с ними. Это не совсем. Почему? Тут очень важный момент. Две причины. Человек всегда должен, первое, утвердиться в своей духовной жизни. Второй, человек должен знать: я могу своим присутствием заставить кого-то сделать оскорбление. И поэтому, например, мы не прославляем святое имя перед неверующими. Не потому, что там неверующие, там низкорожденные, идите отсюда, что вы. Нет. Мы не провоцируем их своими духовными идеями на оскорбление. Потому что если я начну, еще Христос говорил, метать бисер, то я могу совершить ошибку. Если человек какой-то нерелигиозен, недуховен, неуважителен к духовной традиции, то мы не должны его провоцировать. Я же монах, а чего вы мне не кланяетесь? Он говорит: да пошел ты. А, вот видите, вы совершили оскорбление. Тогда мы стали волей-неволей участниками этого оскорбления, провокаторами оскорбления. Поэтому мы не должны провоцировать людей на духовное оскорбление. Мы не приходим там в церковь, достаем четки. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам. Ну и бабки начали креститься. Креститесь лучше, Харе Кришна, Харе Кришна. Конечно, с какой-то точки зрения, может быть, все начнут креститься вот так, там брызгать на тебя святой воды. А ты, может, это... Хотите мантру, сейчас вам расскажу о том, как правильно надо воду предлагать. Вот если бы вы мантру прочитали, это была бы вода Ганги. А так это неизвестно, какая у вас вода. Поэтому мы с вами не вступаем в межконфессиональный диалог, потому что главная задача преданного – это не беспокоить окружающих. Иногда мы беспокоим окружающих, мы выходим из харинамы, поем Хари Кришна. Православные тоже в Пасху ходят там вокруг храма, тоже поют. Поэтому Почему? Потому что мы собираемся вместе, мы показываем свою веру. Мы несем свою веру. Это традиция. Еще очень важно понять, что почему Махапрабху это сделал. Потому что простые люди, у них нет времени прийти в храм, у них нет времени прийти на программу. Где духовность в России? Вы что думаете, она в церквях, что ли, или где-то там, в правительственных зданиях? Духовность в России в пивбарах. Там люди сидят, бухают, они открывают сердце друг другу. Там. Вот. Поэтому, в принципе, Нитинанда Прабху не зря проповедовал там пьяницам, потому что он знал, там, выпил пару стаканов, ты сам будешь говорить о философии. А попробуйте, сядьте в пивбаре где-нибудь с кружкой, табличкой, говорю о философии, все будут сидеть вокруг вас. Где Гитлер начал свое движение? В пивбарах, потому что напился там и стал там что-то говорить, и все там подкаивают, какой Адольф вообще? Ты, говорит, кто? Он говорит, я художник, я вегетарианец. Говорит, неординарный человек, голосую. Я за художников и вегетарианцев. Все закончилось несколько не Хари Кришна, но попытки были в какой-то степени изменить мир. Но это не были попытки изменить себя. И поэтому мы не можем согласиться там со Сталином или с тиранами. Да? Мы понимаем, что любая тирания, она направлена в первую очередь на какие-то внешние изменения. Добрее, лучше никто не стал от этого. Хотя таково было время, демоническое время. До прихода вайшнавизма, сознания Кришны, на самом деле нужно делать, понимаете, такую вещь. Что такое мантра, что такое трансцендентное? Это так кажется, что он не влияет на внешний мир. На самом деле ничего подобного. Это влияет очень сильно. Поэтому до прихода вайшнавизма в западный мир, он находился в рамках там войн, Первая мировая. В Первую мировую войну погибло больше, чем во Вторую. Вторая мировая война – это ненависть. И потом эпоха хипанов, там Хари Кришна, 70-е, люди стали петь ни с того ни с сего, да, то есть людей стало объединять песня. Это все влияние такого духовного, просто нужно понять, что такое влияние духовного сознания. Это как вот я духовный, например, а таракан не духовный, что будет таракан делать? Он все равно будет под влиянием каких-то там, какие-то крошки просады есть, там дрыгать лапками, вот. Поэтому, когда Шрила Прабхупада приехал в западный мир, там, хиппи, кто такие хиппи? Дети цветов, они против войны, против того, против всего. Там тот же Стив Джобс, он был хиппи. Да, какие-то хиппи, они приняли духовную жизнь, стали великими духовными учителями. Какие-то хиппи до сих пор остались там на подкуре, там, типа. То же самое здесь. То есть какие-то люди, они потребовали внутреннего изменения, а какие-то они принесли сознание Кришны в свою как бы жизнь. Поэтому я всегда знаю, там хипаны подкурят, всегда поют Хари Кришна. Чем Хари Кришна от нашего отличается? Они поют и Ом Намо Бхагавате Васудева, и Шива, Шива, Шива. Они поют все. Чем мы отличаемся от хипанов, которые поют? Ну, не одежды же, да? У нас другая немножко идея. Мы не пытаемся низвести трансцендентное на свой уровень своего понимания. Мы пытаемся постепенно не зайти, подняться на уровень. Поэтому, если мы хотим на свой уровень низвести, тогда нам не нужно с вами меняться. Мы такие, какие мы есть, добавили себе Хари Кришна на Facebook, на страничку, и мы остались такими материалистами, как были, но у нас есть еще какая-то такая интересная вещь. Но если мы с вами, наоборот, хотим поменяться, и мы понимаем, что такие, какие мы сейчас есть, мы себя не устраиваем. Вот это важный принцип для нас, да, то есть вот мы должны себе сказать, я не устраиваю себя такой, какой я есть, я невыносим для себя. И это вовсе не значит, что если я стал религиозным, я стал лучше. На самом деле, когда человек ставится, начинает духовную жизнь, в нем проявляются все его пороки. Я гораздо меньше врал до тех пор, как был Хари Кришна. И молился, кстати, Богу больше. Серьезно, я помню, до Хари Кришны я был более приличным человеком. Менее там, у меня был менее ложняк раздутый, как бы, я был похудее, поскромнее, вот, попроще к людям относился. Вот, почему? Потому что не было у меня искушения. А потом пошли искушения, я стал время от времени проигрывать себе. Но так или иначе, был я там лучше или хуже, это, понимаете, это все эти тренды, они как бы по-другому рассматриваются. Я должен понять из себя одну вещь, я должен измениться. Я должен измениться. Не в худшую сторону, не деградировать. Деградировать очень легко. Если мы завтра захотим с вами деградировать, это произойдет в считанные секунды. А вот возвыситься, возвыситься в такой богосознающей жизни, это очень сложно. Поэтому фактически мы с вами пытаемся заниматься невозможным. Мухаммед так сказал, он сказал, невозможно. Он сказал, я, конечно, Бога люблю, но не настолько, чтобы от женщины отказываться ради Бога. Это слова Мухаммеда. И мы тоже скажем, я с Мухаммедом согласен. И девушки подтвердят, они скажут, я тоже согласен с Мухаммедом. Но если мы увидим великих святых, то мы увидим, что они готовы отдать все. Мы чем мы отличаемся от них? Они готовы отказаться от всего. Они пошли до конца. И в конечном итоге великие святые, они же там не выиграли Феррари там с шоколадкой. Шоколадная была табличка, я великий святой, там майка. Великий святой с девушками гоу-гоу на Феррари. Жизнь удалась, нет? Обратили внимание, великие святые, чем они закончили? Многие. Почему? Потому что высший мир показывает, что мы находимся с вами в мире смерти. И если речь идет о каких-то внешних обретениях, там шоколадках, там Феррари и так далее, то это одна награда. Это награда, которую дарует нам карма за наш труд, за наше благочестие. Но если мы говорим о том, что самое большое богатство – это любовь, самое большое богатство – это самоотдание, самопредание, тогда другая награда. И тогда, может быть, даже смерть, как препятствие, оно ну, на контрасте высветит. И вот, чтобы был свет и тень, всегда существует драматизм. Поэтому мы видим, что Господь приходит в этот мир в образе своего аватара или посылает великих святых. Мы видим, что происходит. Драматические лилы. Господь Рамачандра, да, там его жизнь, у него прекрасная возлюбленная, он царь. В какой-то момент ему отец говорит, завтра ты будешь царем. Рамачандра говорит, как скажешь, отец. Но происходит дворцовая интрига, и в течение нескольких часов мачеха говорит, ты должен мне несколько клятв, ты готов исполнить? Отец говорит, ну о чем ты говоришь, моя возлюбленная? Конечно, для тебя готов исполнить все. Она говорит, нет, скажи мне, что именно их ты исполнишь, дай слово царя. Ну что ж ты, моя возлюбленная, ты что, мне не веришь? Нет, мне нужно твое слово царя. Ну хорошо. Первое. Тот самый сын, которого ты будешь короновать, ты должен выгнать его. Отречься от него. Мой сын будет царем. У Махараджа Дашаратха инфаркт, он умирает. Умирает в разлуке со своим сыном. И Рамачандре говорят все, ты можешь не покидать этого царства, потому что твой отец уже умер. Да, это была его воля перед смертью, он хотел, он был вынужден своей жене поклясться, но сейчас все хорошо, сейчас ты царь, ты подлинный наследник, Бхарат, твой брат не хочет принимать царство. Но что будет Рамачандре? Он говорит, нет, в память моего отца я должен исполнить его наставление. Я уйду на 14 лет. И Сита, которая его возвышенная возлюбленная супруга, Сита могла остаться. Она говорит, нет, я не могу остаться, я иду в лес со своим. Говорит, как же он будет жить там в образе аскета? Как ты-то как царица сможешь это делать? Она говорит, нет, я последую за ним. И тогда его брат Лакшман говорит, я тоже пойду. И как это происходит? Господь, он приходит в этот мир, поэтому на самом деле сказано, Кришналиламрита сар, сата, 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 дхар. Когда мы начинаем читать историю о Господе, почему мы говорим там Харикатха, история о Господе, зачем? Потому что если мы видим на самом деле, насколько он крутая личность. Бог это не какой-то там абстрактный волшебник, который там, дядька Черномор, который там нашептывает и там, с помощью магии там всех со всеми сражается. Нет. Рама, Парашурам, Будда, все аватары Вишны приходят, они приходят как люди. Если вы будете изучать их жизнь, вы будете столь драматично. Был один актер, который играл на сцене отца Господа Рамы, и он был настолько тронут ролью отца Дашаратхи, что он умер на сцене во время спектакля. Эта история настолько захватила, не знаю, учился ли он у Станиславского или нет. Есть два метода актерского мастерства по Чехову и Станиславскому, но он настолько был погружен в процесс осознания себя как отца Господа Рамы, что во время спектакля он оставил мир. И все говорят, что он был очень удачлив, что он ушел в высший мир. Это не была смерть низшего мира, это была не смерть, это было освобождение, это было благословение. Смерть не зашла как благословение. Представляете, что такое сознание Кришны? Где смерть для тебя будет благословением? Что такое смерть? Все в этом мире боятся смерти. Все, нет, я буду жить. Жить хочешь? Конечно, хочу. Дайте пожить еще. Что нужно сделать? Какие бумаги подписать? А тут человек живет глубокой идеей, и в конечном итоге он даже не замечает смерть. Но где мы хотим жить? Мы хотим жить в мире, где все гарантировано, все вот. Вот я чувствую, это Маша. А это вот кредитная карточка, на ней есть деньги. Все, я это чувствую, это меня ведет. Или мир, куда мы не сможем зайти, ни с какими ценностями. Никакие богатства этого мира не дадут нам ни одного шага туда. Даже если мы все их потратим, даже если мы все дадим Кришне, скажем, вот, забери мою кредитную карточку, вот, брошу ее сейчас. Все, я уже больше не ворую. Нет, этого недостаточно. То, что вор перестал воровать, этого недостаточно для того, чтобы он пришел в божественный мир. Ты должен измениться, потому что в божественном мире все другие. Ну, мы обсуждали, вчера была у нас там встреча с преданными, кто когда хочет получить посвящение. Ну и там один мой преданный товарищ говорит, вот, я говорю, а вот этот товарищ преданный, он говорит, не, он быкует. Я говорю, это как? Он говорит, он приходит, говорит, что я вайшнав, типа, дайте просад. Он заявляется о себе, как о духовном человеке. Я тут Харе Кришна, я тут. Я говорю, ну тогда ему рано посвящение. Он не понимает, он слуга, он не может прийти так и сказать, знаете, ребята, я садху, я святой, дайте мне все. Значит, он не понимает, что это такое. Он должен быть в смирении в каком-то, да, и он должен прийти и сказать, как я могу служить. Тогда он квалифицирован стать последователем. А если он говорит, не-не, ребята, я уже, видите, я вот уже, у меня ошейник тоже есть деревянный. Вы хотите его? Я уже купил, покрасил. Все, у меня все есть. Между прочим. Ну вот. Мы смеемся, но это наше классическое отношение, что мы хотим стяжать, мы хотим обладать, мы хотим эксплуатировать, использовать. На самом деле печальная ситуация, когда в нашей жизни все тренды переставлены, и мы это делали успешно. Мы успешно с детства эксплуатировали там семью, страну, там людей. Мы научились это делать прекрасным образом, улыбаясь. Вот. И вдруг в какой-то момент мы должны признать себе, что мы на самом деле ничего не достигли. Мы ничего не достигли, у нас ничего нет, мы бедные. И самое страшное, что мы должны этим признаться. Когда мы собираем день рождения, стол, мы говорим, ну все, давайте хвалите за меня, поднимайте стаканы. Почему? Я вас кормлю, а вы должны меня хвалить. Помните, как вы в басне, за что хвалят петуха, за то, что хвалят кукушку. То есть некая материалистическая идея, все должны тебя хвалить, а ты всем должен наливать. Потому что это хвалить тебя на трезво очень тяжело, а по пьяни можно сделать все, что угодно. Ну, это так, действительно. Правда, потом, когда ты уже совсем все перейдут грань, тебе скажут, что ты козел. Это, как говорится, было по пьяни. На самом деле, со мной все хорошо. Но мы сплошь и рядом живем с вами в таких штампах мышления. Это не придуманный мной штамп, это мы смеемся, почему нам смешно от этого, потому что это так, мы сами неоднократно хвалили кого-то и были восхвалены, так сказать, под чаркой. Вот. И поэтому мы не можем признать эти вещи подлинными. Все говорят, а что Россия, глубокая духовная страна? Страна духовная, но люди бездуховные. Как так? Потому что духовная страна — это не когда все духовные. Все не могут быть духовные. Духовная страна — это страна там Серафимов, Саровских, там Львов Толстов. А их всегда было мало. И что вы думаете там? Иностранцы читают там наших блогеров, что ли? Как это? Недавно была такая модная книга. Потом этот автор написал книгу «The Тёлки».
Минаев.
Да, вы думаете, что Минаева весь мир, что ли, читает? Как в Москве ганджибас курит? Да нет, весь мир читает Достоевского. Минаева даже никто не знает. Скажите, who is Минаев? Ну как же, «The Тёлки», вы что? Про Рублевку написал. Where is Рублевка? Ну как же, это же страна великих людей. Там два бомжа живут. Сифоны. Борода. Борода, да. Вы что, не знаете, там Рублевка — это сказочный мир, где Диоген и Сократ. Сифон и Борода. Ну, мы смеемся над этими вещами, но это так. Поэтому, когда мы говорим, что такое, ну, мы сегодня как раз обсуждали с этой дамой преданной, которая приходила ко мне в гости, мы с ней говорили, что вот я вижу очень глубокие глобальные духовные тренды, перемены. Я знаю, что там, например, 25 лет тому назад, 30 лет тому назад Харе Кришна сажали в дурку. Были преданные, которых отвезли в криминальную больницу в Смоленске. В Смоленске была больница, которая спецслужбы занимались тем, что закалывали людей. Ну, раньше так было модно, с ума сошел, типа. Тебе ставят диагноз. Тебе ставят диагноз, а через год диагноз подтверждается. Тебя привозят в эту больницу, ну, судебно-медицинскую, там тебе делают правильные уколы 3 раза в день. Через год ты уже такой... Вот, и туда отправили преданных, потому что понимали, что с ними делать. Ну, как бы, Харе Кришна, как бы, в тюрьму посадишь, будут проповедовать. Ну, вот, давайте в дурку. Ну, ошиблись в том, что они в дурке проповедовали. И недавно буквально умер Ананта Шанти Прабу, первый русский саньяси, Ананта Тирха. Он как раз пролежал там несколько лет в дурке. И ему задали вопрос, как это было возможно, что вы в дурке в какой-то степени... Вы сохранили осознанность. Вот ты лежишь в привязанной кровати, тебе приходят, колят. Он немного сошел с ума, но не сильно. Он говорит, каждый день, каждую секунду воспевал святое имя. Каждую секунду. То есть лежишь, встаешь, и ты молишься Господу, говоришь, Господи. Ты понимаешь, что ты станешь дураком через какое-то время. Он прошел через это. Но больше всего мне понравилась девушка, которая... была не главврачом, а одним из врачом. Она тоже потом приняла посвящение. Некоторых преданных она спасла. Она стала с ними общаться. Ну, там, с дураками надо общаться и ставить галочки. В какой-то момент она поняла, что они не дураки. И она стала колоть им не те лекарства, которые всем давали, а глюкозу. Причем под страхом того, что сами там же, как пролетая гнездо кукушки, это вообще детский фильм по сравнению с нашей с вами советской системой. Ну, как бы, трансформации личности, которая была налажена на нашей многострадальной родине. Но говорят, если это было здесь, кстати, там 30 лет назад, на Лубянке, если бы мы могли говорить о духовном, сегодня мы можем говорить об этом. Не знаю, что будет завтра. Сегодня с вами мы можем читать Гиту на русском языке. Сегодня мы с вами можем поклоняться Господу. Кто мог придумать, что в самом центре атеизма придет Гирираш, Господь? Кто мог? Почему он выбрал это место? Я не знаю. Не я выбирал, он выбирал. Таким образом, мы видим, что невероятно, мы с вами можем участвовать в невероятном духовном прогрессе. Удивительно. Я смотрю, что, честно говоря, 15 лет тому назад другие люди были. Поднимите руку, кто к нам 15 лет назад приходил. Вот. Ну, это люди без диагноза. 15 лет тому назад другие люди приходили. Духовность интересовала либо маргиналов, сейчас другое поколение людей, другая молодежь. Я удивлен, насколько все люди, которые приходят сюда, я вижу, что в глазах какой-то здоровый блеск. Во время Советского Союза люди приходили в Харе Кришна, они не понимали вообще, куда идти. Они хоть куда бы шли. Им было без разницы вообще. Харе Кришна, все пошел. Но сейчас другое поколение людей. Поэтому я думаю, что у России огромное духовное будущее, но я всегда за Толстых и Достоевских. Знаете, да, то есть, что все будут Толстыми? Нет. Достоевскими? Нет. Но они появятся. Потому что не может духовная жизнь не отразиться на мировоззрении людей. Ну, я сижу в Питере, ко мне приходит один преданный, он милиционер. Говорит, слушай, у меня там друг один знакомый какой-то, чеченец. Я говорю, да. Да что ты говоришь? Он говорит, хочу привести его в храм. Я говорю, ну, замечательно. Он говорит, его зовут Гор Хари. Я говорю, замечательно. Он говорит, он входит в сотню лучших писателей России и мира. Я говорю, оба-на. Он говорит, чеченец, кришнаит, писатель. А чего вы смеетесь? Вот есть такой человек, чеченец, кришнаит, писатель. Забыл его светское имя. Вот. Я думаю, то есть посчитаю, что он один из 100 людей, которых стоит читать. Я думаю, вот это круто, да, когда сознание Кришны постепенно начинает давать свои плоды. Появляются люди, которых читают, мысли которых читают. Ну вот. Ну и сегодня моя подруга Глафред говорит, слушай, а ты что-то пишешь? Я говорю, редко, в основном троллингом занимаюсь, туда-сюда бегаю. Говорю, вечером какую-то там несу ахинею на программах, пытаюсь что-то там сказать людям, а так в целом не хватает времени. Она говорит, а зря, зря, потому что сейчас такое время, когда мысль, она очень становится ценной для людей. Хотя мыслей много. Я говорю, ну может когда-то появятся кристаллизованные мысли, буду что-то там кристаллизовать. Она говорит, ну этим надо заниматься постоянно, надо постоянно писать, думать, медитировать. Но это удивительно то, что мы с вами живем в мире мыслей. И если мысль кристаллизована, то человек может раз эту мысль, опа. Но не следует мысли и лозунги, это разные вещи. Лозунг – это то, что ты сажаешь в такую голову, как беспочвенная земля. А вот мысль, которая прорастает, если у тебя в голове нормальное поле, удобренное духовной практикой, то все эти мысли, они начинают расти, прорастать, и у тебя потом появляется сад такой в голове. А если просто такие лозунги, и земля голая, камень, сердце каменное, тогда ничего там не прорастет. И вот что мы должны сделать с вами? Мы сначала должны землю нашего сердца вспахать, перевернуть ее, а потом посеять туда духовные мысли. И с помощью воспевания святого имени чистить поле от сорняков. Сорняки очень быстро прорастают. Сорняки вообще вот эти все, вульгаризм, там, дешевизм, он такой очень быстро захватывает нас. Знаете, если сердце не пропалывает, сорняки, они очень могут захватить наше сознание легко. А вот подлинные мысли такие, чистой селекции, духовные, они растут тяжело. Их надо поливать, там, следить за ними и так далее. И у нас должно быть таких несколько духовных мыслей, которые мы должны все время внутренне поливать духовной жизнью, выращивать и оценивать их, ценить. Нельзя относиться так цинично и банально к тем духовным переживаниям, которые к нам приходят в форме мыслей, идей. Потому что если мы не будем их ценить, они убегут кому-то другому, они у нас в сердце не останутся. Вот. Если они от нас убегают, значит там земельки надо почистить. Земельку надо почистить. Вот. Еще какие-то вопросы, если есть?
У меня.
Пожалуйста.
Может быть, чуть-чуть не по теме?
Ну, конечно.
Но мне интересно. Занимаетесь ли вы спортом, и если нет, то почему? Какое ваше отношение?
Мое отношение к спорту, я каждый день встаю с мыслью, что мне нужно заниматься спортом. И поэтому я занимаюсь спортом, вероятно, в уме. У меня даже есть педали, которые пытаюсь крутить время от времени. Ну вот. Но Это не значит, что я никогда не занимался спортом. Я катался на серфинге, там, занимался восточными единоборствами. Но я для себя понял такую одну вещь. Всем заниматься невозможно. Любым делом заниматься нужно, ну, плодотворно. В какой-то момент своей жизни, это была молодость, я забил. Я забил на спорт, вообще забил на себя. Я думал, я умру очень быстро, все хорошо будет, я стану святым. Вот. Ну так, человек, он же хочет как можно быстрее, чтобы все закончилось. Да? Ну, вот, поэтому я подзабил. Это было из-за гордыни, потому что думал, ну вот, забил на себя и нормально. Но иногда, чтобы служить, нужно поддерживать себя в форме. Ну, это требует служения. Так, чтобы кайфануть, можно, конечно, на серфинг или на сноуборде, или там где-то там в джиме, на дорожке. Но удовлетворение, конечно, оно приходит от занятий спортом, если человек находится в гуне благости. Это очень важно для человека. Вот. Но в моей жизни я понял, что во всем совершенно я не могу быть, я хочу быть совершенно только в чем-то конкретном. Ну, а спорт, я думаю, каждый день. Но когда я был в вашем возрасте, я был достаточно спортивным человеком. Кто-то меня еще помнит. Здесь некоторые люди меня помнят спортивным. Когда стало.
Вопрос.
Да. Хорошо, конечно. Такой вопрос, когда мы совершаем различную духовную деятельность, имеет ли душа к этому отношение? Если деятельность духовна, то душа имеет отношение. Просто в Бхагавад-гите Кришна говорит о душе, как о феномене. Душа – это феноменальное, поэтому Шрила Шридхара хорошо объясняет, в процессе бхакти-йоги в какой-то момент ты приходишь к пониманию того, что я душа. Это противоположное понимание себя как некого материального проявления своей личности. У нас есть материальное проявление нашей личности, это ум, чувства, эмоции, скажем так, 3D-аватар, как мы в 3D в интернете, мы присутствуем в форме некого объекта. Вот представьте, что мир, в котором мы сейчас живем, это большой интернет. Мы здесь не находимся в реальности. Мы находимся здесь такой цифровой, хорошо, ну, просто нужно понять, что по сравнению там с 3D-программами, которые мы создали, Кришна гораздо более крутой девелопер-программист. Поэтому тело – это очень-очень хорошо прописанный, биологический причем, уникальный. Вообще, как бы, то, что Кришна создал в этом мире, этот мир настолько хорошо в цифре прописан, что он кажется полностью реальным. То есть Кришна фактически создал материальный мир, такой digital world, в котором мы чувствуем все тело, чувства, эмоции, там, организм, а поместил в эту бессмертную душу. И поместил эту бессмертную душу так, что она уверовала, что вот это и есть я, а это вот все настоящее. И все это благодаря сознанию. Поэтому, когда мы занимаемся духовной деятельностью, то безусловно, это связано с душой. И Бхагавад-гита объясняет очень четкий пример. Она говорит, что процесс поклонения, алтарь, пуджария, цветы, вот эти цветы, они трансцендентные. То есть то, что делается в векторе сознания, направленное на удовлетворение Всевышнего, по милости Всевышнего одухотворяется. Просто мы часто говорим, а кто до какой степени может понять, что перед тобой сам Господь Кирирадж стоит. Ты скажешь, ну, красивая, да, какая-то корона там у него такая, там что-то, лицо на филина похоже, там цветочки. То есть, кто видит, что это Шрихари? Только мистик может прийти сюда, и мистик увидит мистическим взглядом, что это сам Хари присутствует здесь. Но, ну, были всегда там всякие там колдуны, шаманы, да, то есть люди, которые могли видеть там программисты, люди, которые могли видеть мир там через художники, там еще кто-то. более тонкие составляющие мира. Поэтому, когда душа определит свою тонкую составляющую, она будет до определенной степени квалифицирована. Но душа никогда не сможет, даже если полностью себя осознает, увидеть Кришну так, как Кришна не захочет ей себя явить. Запомните, Кришна – это сверхдуша. Он духовен даже для души. Душа духовна, а Кришна духовен для души. И поэтому Кришна всегда, он гипнотизер, он всегда маг. Он тебе может вот так себя показать, вот так показать. Кришна говорит, кто во что верит, я ему увеличиваю веру. Хочешь верить в пингвинов, там, в Чебурашку, я тебе увеличу веру. Кришна, он такой, он очень... Поэтому он манипулятор, он манипулирует сознанием. Почему? Потому что он являет себя только тем, кто готов его увидеть. Это же самая высшая планка бытия духовного. Некоторые люди думают, чтобы попасть к Богу, нужно умереть. Они не понимают, что это никакого отношения не имеет. Ты можешь рождаться миллионы жизней и верить в Бога здесь, в этом мире. И ты его никогда не увидишь. И поэтому есть Нараяна, который выше, чем мир освобождения, целый пласт бытия. А выше Нараяны существует еще множество разных. Вайкунта, Айодия, Дварака, в том числе и Галока. А Галока, она... Галока – это центр бытия. Сказано, что Галока, она... Хотя она маленькая, но она в ней знаете как? Зазипуй файл. Сказано, в Галоку зазипована вся реальность. У Кришны в Галоке все есть. И поэтому материальный мир ему кажется... как облачко. Обитатели Галоки, они идут, например, по Галоке, и они смотрят облачко, серое облачко дождевое. Они говорят, это что такое? Кришна говорит, это облачко, скоро дождь пойдет. А что это за облачко? Это Махататва. Материальный мир. Представляешь, да? То есть, помните, как в фильме там «Охотники за...» где там вселенная в брелке была? Вот мы с вами живем в такой брелке, как креветки. Креветки в шарике. Подарок в офисе. Мы живем в таких вот... в таком материальном мире. И надо, мы там как креветки там крутимся, вертимся, там, плаваем хвостами. А все, мы вот креветки в такой реальности. Поэтому, конечно, когда такие мысли тебя оставляют, какой спорт уже. О, пошел, да? Уже пора, кстати. Кришна говорит, что пора уже. Вот, поэтому, понимаете, как бы... Кстати, мы недавно сделали для маленьких детей мультфильм о Кришне, сферический, 360 градусов. Это он такой полный галлюциноген. Дети сидят в нем, им так все нравится. Вот. Вот. Поэтому, понимаете, мир, в котором мы с вами живем, он не такой, он мирок. Не все так здесь значимо. И вот, да, пожалуйста.
У меня вопрос по поводу, есть ли какие-то практики самого себя или вот самого... как-то вот можно заниматься, что-то как-то приблизиться к понятию самопредназначения?
Конечно. Вы сказали хорошее слово «самого себя». Вы не сказали просто «себя». Потому что «я» в том понимании, в котором мы сейчас себя понимаем, это тело, ум, чувство, разум и душа. Поэтому, когда мы говорим «самого себя», что такое «я»? В ведах очень хороший пример. Отрежь палец. Я остался, остался. Отрежь руку, остался. Да, я – это то, что невозможно. Это то, что не связано с нашим телом. Даже не связано с нашим умом. Ум меняется. Поэтому я. И вот когда мы говорим, а что с «кья» имеет какое-то отношение? «Кья» имеет отношение святое имя Господа. Поэтому сказано, что среди всех форм йоги, бхакти-йога, самое высшее, потому что мы воспеваем Хари Кришна Махамантру, это сам Кришна. Махамантра – это сам Господь, который является в трансцендентной вибрации. И мы не можем воспевать Махамантру физическим языком, слушать физическим умом. Все, что мы слышим внешне – это музыка. Но когда в сердце появляется некий процесс искреннего предания, тогда Кришна заходит в этот звук и танцует на языке, и проявляет себя. И тогда человек начинает испытывать там, любовь к Богу, экстаз, слезы. Не следует путать с баптистами-пятидесятниками. Они доводят себя методом Станиславского. Понимаете, да? То есть некоторые люди, они говорят, там, Бог это там счастье, любовь, и начинают себя там накручивать. Или там группа. Это называется сахаджи, имитация. Никакого отношения не имеет. Поэтому Писание говорит, Господь является лилой сердца живого существа. Вот если вы будете воспевать Махамантру, и следовать духовной практике на каком-то этапе духовной зрелости через одну или миллион жизней, неважно. Это сейчас абсолютно неважно. Вдруг в сердце вы увидите Господа. И вот наши учителя, которые здесь сидят, да, там Гур Кишора Дас Бабаджи Махарадж, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, они были не те ситхи Маха Пуруша. Они внешне были похожи на нищих, бомжей, странников, а они постоянно пребывали в той реальности. И среди вайшнавов они были номер один. Все остальные были такие, как мы. Все индийцы такие, как мы. Но чем мы отличаемся от них? Тем, что мы идем этим путем. Мы идем путем эволюции, очень серьезным путем. И они не стали такими сразу же. Они уже пришли оттуда. И они дали связь. Поэтому у нас есть с вами все возможности достичь просветления. Каждый, кто здесь сидит, это гипотетически просветленная душа, но у нее сегодня проблемы какие-то. Есть такой анекдот один, но я не буду рассказывать его. Про потенциал. Слышали про потенциал? Нет? Потом расскажу как-нибудь. Он говорит, потенциально мы миллионеры, а в реальности мы сидим на бабах. Да.
Вы затронули в начале лекции про Господа Шиву. Угу. Я посетив Индию, тоже посмотрел, что в принципе большинство жителей Индии, они как раз поклоняются Господу Шиву.
Конечно.
Вот, и там десятки тысяч людей на праздники собираются, там, Наваратри, Шаваратри.
Да.
Большинство. Но никто не отрицает, естественно, Кришну изучает Бхагавад-гиту, и тоже лекции, и все знают, что Вот. И если я не ошибаюсь, Махабхарати сам Кришна говорит, что тот, кто следует Шиве, следует за мной, и кто-то поклоняется Шиве, поклоняется мне. Вот. Но зная, вот в том-то весь парадокс, что зная про Кришну, все равно, большинство жителей даже Индии, да, поклоняются все равно Шиве. И вот здесь еще люди, которым я пытаюсь рассказывать про ведические знания, которые начинают немного познавать его, они остался такой тоже, у меня такой же открытый вопрос, получается, что они говорят, что там Леш, для меня это слишком сложно, такое количество богов, там, Кришна, Шива, так все непонятно, и почему их так много и так далее. И вот это вот до сих пор такой остается открытый непонятный вопрос, почему, зная о Верховном Господе Кришне, вот все равно большая часть той же самой Индии, да, где
потому что идея поклонения Шиве и Шакти – это материалистическая пракрита дхарма, материалистическая религия. И в Шива-Шакти поклонение, в пракрита в этой традиции тоже есть трансцендентное поклонение. Не все шиваиты – материалисты. Вы увидите, наоборот, в основном шиваитские бабы, бабаджи там всякие, да, они наоборот, как вы увидите, что они живут, ведут образ бомжей. Садху отвлеченных, они, как правило, там все на Ганджибасе. И на Ганджибасе они, кстати, не от того, что они там плохие, просто когда ты живешь в нищете, ну, как бы это их такой образ жизни, поэтому для них, ну, такой Ганджибас – это такое вот отречение. Потому что мир шиваистской практики – это мир отречения. Ты отрекаешься от материи, тебе все пофиг. Но пофигизм не является частью духовной любви. Поэтому учение Кришны – это учение о любви. А учение материализма – это учение уйти от страданий. Ну, в принципе, какая разница, через что уйти от страданий? В России, например, через водку уходит от страдания. Кто-то через йогу, кто-то через водку. Ну, если цель – уйти от страданий, то выпил стакан, и все, ты уже не страдаешь. Вот какая йога? Стакан, и пошел там работать, все хорошо. Или там вкурил, и все нормально. Но это тамагуна, это невежество. И поэтому мы понимаем, что мир материи описан как три гуна, но это мир невежества. Поэтому общая масса, они всегда в невежестве. Поэтому не надо сравнивать, например, учение Христа на там, Синайская проповедь на горе. Да, там он сказал, там, не выживая осла, вола, там, или не укради, ну что такое? То есть там чужой жены, там, ну, то есть, ну, какие-то странные вещи сказал для нас, кажущиеся, да, то есть. Но это уровень того, к кому он обращался. А апостолам он говорил совершенно другие вещи. Поэтому, когда Кришна говорит, например, там, тот, кто поклоняется Шиве, кому он говорит это? Он говорит материалистам, чтобы вдохновить их. Кришна понимает, что они не могут следовать идее чистой любви, но надо, чтобы они следовали хоть какой-то дхарме. Поэтому он говорит, если вы будете поклоняться Шиве, постепенно вы очистите свои грехи. Но вы сейчас скажете, а может быть, действительно тогда надо пропагандировать поклонение Шиве? Если сам Кришна, сам Кришна в Бхагавадгите призывает поклоняться ему, это первое. Потом нужно понять такую вещь, что мы сейчас живем в эпоху Кали, а в эпоху Кали Господь дает самое сильное духовное лекарство. Харе Кришна Махамантра – это самая высшая из мантр, но ее в Сати-Югу только Махабхагавата повторяет. Знаете, да, а в Кали-Югу она для всех. То есть, поскольку люди наиболее деградированные, Господь дает наиболее высшую духовную практику. Логично. Вот, поэтому мы, в Писании сказано два типа. Сказано, что поклоняться Шиве является грехом, ты станешь атеистом. И не поклонение в Хари Бхакти Виласе, говорится, если ты не будешь почитать Шиву, тоже нанесешь оскорбление. А что это значит? Это значит, что мы почитаем Шиву как категорию Бхакти, как великого преданного, того, кто открывает путь в Бхакти, он открывает путь в Вайкунтхе. Мы, естественно, к нему относимся. Но мы сами вайшнавы. И поэтому вайшнавам запрещено принимать шивапрасад, вайшнавам запрещено участвовать в шиваитских всяких оргиях, праздниках там и событиях. И вайшнавы проводят махашиваратри своим образом. Они могут петь всю ночь, там, прославлять Махадева, но вайшнавы не смешиваются. Вайшнавы – это элитное подразделение, как вот в армии. Спецназ не смешивается там со стройбатом. Не потому, что те не солдаты, те одна армия, но элитное подразделение, у них свои задачи, свои командиры, своя тактика, свои методы передвижения. А стройбат, он там строит дорогу для войск. Ничего плохого в этом нету, но элитные стрелки не занимаются строительством дорог. Хотя могут делать все, что угодно, если нужно в процессе военной операции совершить что-то, они делают. Поэтому нужно понять, что вайшнавизм это не то, что там, мы сейчас нагнетаем на себя какую-то гордыню или ложняк, это элитная группа преданных Господа, которые в эту элитную группу призывают другие души. Но это не значит, что у Господа нет других групп. Кто-то скажет, а христиане? Есть, конечно, у христиан есть тоже элитные группы, там францисканцы, там старчество, да, то есть это же не материалистические христиане, это христиане-подвижники, там, у них свои учителя, традиции, тоже элитная группа среди христиан, там, асуфии, это элитная группа среди мусульман, там, буддистские разные традиции, тоже есть у них свои элитные группы. Везде есть градация качества. Просто вы должны задать себе вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы быть в элитной группе Кришны? Вам скажут, любить есть просад. А еще что я должен делать? Должны хлопать в ладоши, Хари Кришна. А это что? Это еще? То есть с этого все начинается. Вы понимаете, что все как... Вы думаете, что там прямо все повалили Хари Кришна. Все Хари Кришна, это Хари Кришна. Ничего подобного. По одному вот так там среди... Вот сколько мы имеем там опыт с проповедью. Тысячи людей проходят, из миллионов тысячи людей проходят, из тысячи остается единица. И то, надо понять, что... Поэтому такой очень фильтрационный духовный процесс. Не думайте, что все мы здесь вот такие трансцендентные. Мы пришли послушать, нам интересно. Но пока вот единицы, люди, которые примут это очень глубоко к сердцу, начнут это практиковать, это как... Все хотят заниматься кунг-фу, все хотят стать мастерами кунг-фу, да? Где мастера? Все хотят. Все, да, или еще какие-то? Ну, уже просто, мне кажется, дети. Да.
А зачем, допустим, боги, они создали такое тело, которое скорит, страдает, а с нами они там вечно кайфуют? Это что-то
какое-то
издевательство,
что ли? Да, конечно. Конечно, это издевательство, потому что если думать, что в этом теле надо кайфовать, как в теле богов, то есть вы должны понимать, планета Земля называется Мрити Лока, планета смерти, сюда не приходит кайфовать.
Нет, зачем они
у вас просто большая, у вас представление, что мир что вы пришли сюда кайфовать. Вот когда вы будете достаточно благочестивы, попадете на высшие планеты, вот там будете кайфовать. А здесь нужно работать тяжело для Кришны. Я же еще раз объясняю, тело, чтобы в нем тяжело работать для Кришны и быстро умереть. Не больше 100 лет. Тело не больше 100 лет, поэтому в этом теле, тело оно разрушается, в этом теле нужно практиковать бхакти-йогу, но это как инструмент, и потом быстренько его оставить с помощью мистической бхакти-йоги. А если вы думаете, что тело такое классное, ну тогда бы было бы как на высших мирах, там оргазм длится 200 тысяч лет. Тогда идите туда, там уж, там нормальные наркотики, сома-раса. Выпил сома раса и все, ты продлил свою жизнь там. Секс, так там настоящий секс, а не какое-то нелепое ерзание. Вот, поэтому... Но судя по вашим тенденциям, то вы идете туда. А там покажет. Там приводит тебе раскаленную девушку и говорит, обнимай. И ты там, ну или наоборот. То есть там немножко. Что? Ну, я думаю, что у вас будет возможность ощутить все. Господь исполняет все желания, поэтому. Я бы о чем говорю, потому что не следует думать, что мы сюда пришли наслаждаться, кайфовать и там, испытывать физическое счастье. Физическое счастье очень относительная вещь. Поэтому Писание говорит, человек счастлив в этом мире тогда, когда перестал искать счастье. Пока вы будете бегать, метаться, искать счастье, вы будете всегда несчастны. А вот когда вы забьете на поиск счастья, начнете жить духовной жизнью, осознавать свою самость здесь и сейчас, тогда счастье будет происходить. А пока человек, он одержим идеей вот этого наслаждения, там, я хочу быть принцессой или царем, там, дайте мне там. Вот, то есть, это же самообман.
Ну, а вдруг они играют тоже по системе Станиславского? Ну, человек, кто уже наслаждается, находясь в обществе преданных, в определенном обществе, да, ты получаешь, ты чувствуешь воздействие общей веры, и ты думаешь, да, вообще классно, вот так все и надо делать, вот так все и буду делать. Потом выходишь там, да, вот отсюда сейчас мы все выйдем, сядем там, не знаю, метро, машину, там подрезали, туркан толкнули, завтра все пришли на работу, западные корпорации или не западные, да, интриги, и ты думаешь, да, Кришна, Кришна, и опять начинаешь все-таки склоняться в сторону материального мира, потом опять снова общение, опять в другую сторону. Как это все совместить?
Так это и есть совмещение. Смотрите, если вас запереть в храме, вы через неделю будете бросаться на каждого пришедшего. Я вам гарантирую. А если вас погрузить в среду страданий, тогда каждая встреча с преданными будет для вас очень ценной. И вы можете быть на работе, а в сердце вы будете в храме. А если вас просто сейчас поместить в храм, то вы будете телом в храме, а умом будете в корпорации. Поэтому человек, он может быть только там, где он полностью реализован. Поэтому нельзя переедать духовной жизни. Нужно всегда жить в идеалистической вещи, нужно не докармливать. Если человек себя перекармливает духовной практикой, он еще не готов. Большинство людей здесь не готовы к духовной практике, такой глубокой. Но нужно понять, что эволюция тогда, вот что мы делаем? Наша какая технология? Наша же технология очень простая. Вот почему я говорю там часто армия, война? Не потому что просто, ну, любой солдат, он понимает, гражданский – это другой тип людей. Ну, это максимум партизаны. Если вы попадаете в храмовую жизнь, то вы становитесь, ну, как спецназ, да? То есть вы знаете мантры, практику. То есть это не значит, что вы не погибнете. Но вы можете выполнять спецоперации, проповедовать людям, спасать их и так далее. А можно быть хорошим партизаном в миру. Есть люди, которые монахи в миру, они очень круто проповедуют. Они живут семейной жизнью, но при этом они контролируют свои чувства, они служат, они помогают людям. Это на самом деле в нашем ордене, это тоже отвлеченная садха. Мы не считаем, что квалифицированный домохозяин, он хуже там Он может быть круче гораздо гуру, потому что он знает, что такое дети, семья, жена, сострадание. Понимаете, он может быть идеальным духовным учителем. Не важно, что он женщина, например, может быть женщина. То есть, если вы глубоко развитый духовный человек, вы можете жить в миру и при этом как бы разруливать ситуацию. Или, например, там неофит-монах. Их тоже очень много. Не думайте, что все, кто там попали в духовную жизнь, они там, о, монах, он крутой. Нет. Это уже по какому-то такому, ну, как бы вот, опыту внутреннему. Поэтому ничего страшного, то, что вас там плющит, это хорошо. Почаще приходите, побольше там. Я понимаю, что на работе нехорошо сидеть ВКонтакте, но... Ну, по-разному можно сидеть. То есть, понимаете, нужен человек, вот я для себя понимаю, мне помогают только страдания. Вот я живу исключительно на страданиях. Вот я понимаю, чем вот страдания, все, я вообще в шоколаде, все, Кришне помню. Как только пошел там ложное эго, только мне стало хорошо, я сразу же деградирую. Поэтому нам нужны такие, как, ну не то чтобы страдания, я говорю страдания с такой там, что нас мучить должны, нам экстрим нужен, да, то есть мы живем в экстриме. Как закалялась сталь. Помните, как это? Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. То есть, погрешил, покаялся. Ну, то есть человеку нужен какой-то вот такой поступательный процесс. А есть люди, которые ровные, вот они уже у них с прошлой жизни, у нас разные же люди есть, они вот ровные. Вот у нас есть девочки такие, они очень там в храме, они очень ровные, они очень глубоко духовные, они там не мечутся, не прыгают ни на кого, они так живут вот храмовой жизнью. Но у них нет там каких-то там женских метаний или карьерных. Они вот, да, им нравится. Вот там Туласи, это их вот. Такие вот есть личности. Это могут быть не обязательно парни, это могут быть девушки. Могут быть парни, как правило. Но в бхакти очень сложный момент. В бхакти иногда очень возвышенные бхакты получают женские тела. То есть в нашей традиции очень много женщин-гуру. Ну, в аутентичной традиции у нас женщины очень много, в нашей миссии очень много женщин делают. У нас есть там Бхакти Лалита, у нас есть женщины Саньяси. То есть они такие, как бы, вот, это их тема. Поэтому, ну, большинство женщин не Саньяси, большинство мужчин не Саньяси, большинство людей склонны к такой практике. Ну, вот, как бы нам определенная светская жизнь нужна. Но я не могу сказать, что наши преданные, все там они, которые живут светской жизнью, у нас там есть и юристы, и психологи, что они такие, ну, материалисты. Наоборот, они косят под материалистов, а сами там потихоньку там выдают книжечки, там, наставления. Но они просто не там не вещают, как там Авадут Махарадж, они так тихонечко. Почитайте книжечку там, придите. То есть у нас, поэтому у нас многие преданные, они окармливают людей в интернете, еще где-то. И мы, в принципе, рассчитываем, что все вы, приходя сюда, будете делиться своими мыслями с другими людьми. Ну, мы не сможем в этой алтарной там вместить миллионы людей, но когда мы записываем это на камеры, транслируем в интернете, то есть мы даем возможность людям с этим соприкоснуться на очень широком спектре. Мы не сможем построить там в Москве в каждом районе храм. Мы не православная церковь, но мы можем быть в каждом мобильном телефоне. Это наша задача. У нас нет задачи там, уже не общество продажи свечек. Мы свечки через интернет можем продавать. Ну, если ставить вопрос, поддержать, как бы, онлайн-хостик, почему не поторговать свечками через интернет, к примеру. Но наша сверхзадача – дать каждому человеку духовное сознание. Поэтому мы знаем, как только мы начнем продавать это станет чем-то другим. И поэтому мы готовы продавать вегетарианскую еду, там, какие-то услуги, но мы не готовы продавать сознание Кришны. Понимаете? И вы должны так думать, я должна это дать, это ценно, я должна это кому-то отдать, я должна. Некоторые лекторы читают лекции за деньги, это их выбор, но мы этого не делаем. Потому что мы не можем идеи Шрилы Шридхара Махараджа за деньги продавать, не потому что там 100 рублей, потому что они бесценны. И наша-то плата, она же не... Мы же не берем здесь плату с людей. Мы берем плату, знаете какую? Ты пришел, предался, ты стал предавшейся душой. Если ты предался полностью. Поэтому все нормальные индусы знают, что в Харе Кришне лучше не встревать. Шива там пришел, там, помолился и пошел. А они знают, Харе Кришна встрял, все, в Индии все знают, если ты попал сюда, пипец. Рано или поздно ты потеряешь вкус материальной жизни, ты там, ну, все. Поэтому нормальные индусы, они кришнаитов обходят стороной. Ну, нормальные материалисты. Почему нас называют секты или сумасшедшими? Да потому что наши идеи какие? Прославляй Господа 24 часа в сутки. А как кто это может делать? Кто это делает? Все, поэтому нас объявляют сумасшедшими. Как вот мы так ты русский, русский православный, святой, а так уже там для тебя немец брат кришнаит, там индус брат кришнаит. Все, уже никак тебя в рамках невозможно держать. Ты уже гражданин планеты. Все, ты уже... Ну, все, тебя уже нельзя использовать для империи. Поэтому здесь религия, там, русская религия, русский Христос. Там. А чем русский Христос от греческого отличается? Все же, как бы, все равно все из иудеи, все евреи, в конечном деле. Но русские, как говорят, евреи, это вам не греческие евреи, там, тем более не иудеи. Это типа трансцендентное различие. Вот. Знаете, поэтому, если вы будете смотреть на мирскую религию, вы увидите, что мирская религия, она делит на врагов, друзей, праведников, неправедников. А сознание Кришны, оно говорит наоборот, все души, все части Господа, каждое живое существо, частичка Господа. Как ты можешь после этого стрелять в кого-то? Когда ты говоришь, я не господин, я раб. Все. Поэтому сознание Кришны страшная религия. Самая опасная. Не зря мы написаны самое опасное. Почему кришнаиты самые опасные? У нас самая возвышенная идеология. Но материалисты не должны бояться, никогда нас не будет много. Мы не рассчитываем на количество. Мы рассчитываем на качество. Нам нужен один святой. Один Прохлад Махарадж. Один Друг Махарадж. Нам нужно. Если среди этих людей, несколько людей по-настоящему зацепятся в Харе Кришна, они будут всю жизнь это делать. Вот вы думаете, что мне, например, что-то... Понятно, конечно, мое ложное эго раздувается от счастья, что я такой сижу вещаю. Ну вот, но это как бы не плата. А вот ему, вот он, там, наш Пуджари. Почему он каждый день выходит на алтарь? Что вы думаете, ему зарплата, что ли, здесь? Или ему жить негде? Да нет, он не может этого не делать. Он подсел на процесс. Все, он уже подсел, он никуда не денется. Его выгоняя из храма, он сам прибежит. Знаете, да? То есть ему невозможно мотивировать. Ну как его? Он может только расстрелять. И то он в следующей жизни прибежит. Поэтому кто становится духовным человеком, это же самый опасный человек, он идеалист. А что с идеалистом делать? Его ничего не сделать. Там, с Христом что могли с ним сделать? Ничего не могли сделать. С апостолами тоже ничего не могли сделать. Подкупить Христа невозможно, там, подмазать нет, там, подписать какую-то левую речь можно чуть позже. Но мы не говорим там, что на Христе, на Кришне нельзя заработать бабки там, или положение. Конечно, можно. Если твоя цель не духовность, а деньги и положение, можно заработать на любой идеологии. И поэтому наши учителя, они всегда отрешенные личности. Они не связаны с этим миром. Кто-то скажет, а вы отрешенные? Мы скажем, мы пока нет. Мы только идем по пути отрешения. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда. Ядвейта Гададхар Шивасади Гор Бхакта Вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.